на детском острове. Передача из Петербурга.
Послушайте рассказ петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Саду Цвесть. Генрих, Нина, Тося, Шура. Читает автор.
Война. Фашисты подходили к Павловску. Здесь же дворец-музей, жемчужина архитектуры. Так экскурсовод говорил до войны. Генрих услышал и запомнил. А еще запомнил трудные фамилии. Они звучали, как в итальянской опере, загадочно. Кваренги, Камерон, Гонзага, Висконти, Тома де Тумон, Росси. И одна фамилия русская – Воронихин. Это были гении, создавшие тут красоту по желанию их величеств, наезжавших сюда из Петербурга в царских каретах. Сейчас небо полыхало. Это наша земля горела. Генрих видел, как хранительницы закатывали в ковры античные статуи, волочили их в подвалы, замуровывали в толстых стенах или закапывали в землю. Землю засеивали травой, и она становилась газоном. Пойди догадайся, что в газоне таятся не луковички цветов, а бело-мраморные изваяния. Свежую кирпичную кладку тоже маскировали, забрасывали грязью, затирали цементом, чтобы Гитлер не узнал про сокровища. А снаряды все рвались. Окна были заколочены, коптили лишь веревочные фитильки. Да еще лампы керосиновые слабо мигали. Хранительницы были худенькие, статуи и то толще. А Анна Ивановна, директор, ростом меньше всех, но такая храбрая и сообразительная, как Афина. Афина очень умная была, потому что дочь Зевса. Анна Ивановна – дочка моряка. Иван Андреевич Зеленов на броненосце Александр в плавание ходил, а броненосец – серьезный корабль. Анна Ивановна дружила с семьей Вейсов, которые жили здесь же, в Павловске, в маленьком деревянном домике. Папа Генриха, Николай Викторович Вейс, был старшим научным сотрудником. Анна Ивановна про него говорила: «Моя правая рука». Генрих тоже старался помогать и правой рукой, и левой. Маме и всем хранительницам. А потом Анна Ивановна велела женщинам с детьми уезжать, потому что пушки немецкие все ближе и ближе бухали. Папа посадил Генриха с младшей сестренкой Ритой с мамой в машину. Генрих упирался, но папа и слушать не стал. Анна Ивановна быстро махнула шоферу: «Гони, мол», а сама осталась, и папа остался. Папа все чего-то чертил на листе. Это были планы захоронений дворцовых шедевров. Анна Ивановна знала дворец наизусть. Она еще до войны работать сюда пришла и успела обмерить, зарисовать, исследовать все-все коллекции, словно чувствовала, что война стоит за порогом, как гроза за ближним парком. То, что можно было увезти, отправили в эвакуацию. Мама Генриха рассказывала, как на последней подводе осталось единственное место, но Анна Ивановна сама не села, папа тоже не сел. Туда поставили 3 тяжелых ящика с архивом. Этот архив уникальный. Его еще императрица Мария Федоровна составляла. Ну вот, а 16 сентября немцы появились у петлевой дороги в Белой Березе. Дядя Петя Романов, он рабочий в парке был, увидел их, сел на велосипед и к Анне Ивановне. Тогда Анна Ивановна уложила в портфель все записи, документы, планы, где что закопано. И вместе с папой Генриха пешком пошла в Ленинград. Папа пытался на попутку ее посадить, уже уговорил, но Анна Ивановна проехала 2 шага и спрыгнула. Не могла она друга бросить. И всю ночь они добирались до Ленинграда. Музейщики ютились в подвалах Исаакиевского собора. В блокаду там было холоднее, чем на улице, но хранители каждый день совершали обход и проверяли, как поживают музейные сокровища. Папа Генриха и Анна Ивановна тоже были хранителями, а мама работала в госпитале. Все трудились. Генриху поручали очень важное дело – сметать снег с портика собора. Двери у Исаакии громадные и нарядные, на них картины целые вырезаны, а колонны похожи на слоновьи ноги. Иногда Генриху снилось даже, что он не успел со всех ног снег смести. А ведь в музее должен быть порядок. Фашисты бомбили и бомбили город. Один раз Генрих даже увидел воздушный бой 2 самолетов. Наш истребок ни за что не уступал мессерам. Скоро Зеленова помогла Вейсам эвакуироваться, а сама осталась здесь. В апреле, когда подвал затопило, хранительницы ведрами выволакивали оттуда ледяную воду, до капли вычерпали. Не пострадал ни один экспонат. Анна Ивановна все делала как следует, даже в годину испытаний. Она и лекции тогда читала, выставки устраивала. А самое главное, все время думала про то, как восстановить родной дворец. Начало мира. Анна Ивановна вошла в Павловск в феврале 1944 вместе с саперами. Ужас! Это было заминированное пепелище. Парк фашисты вырубили, павильоны порушили, а дворец горел 10 дней. Стены дымом закоптились, фресок выжило мало, балки на потолке рухнули, а колонны от сгоревшего купола покосились. Но стены фасадные стояли. Это же чудо чудное. И лепка на них была жива. И снаружи, и внутри. Анна Ивановна сказала себе: «Так, это уже кое-что». Анна Ивановна никогда не отчаивалась. Она просто брала дело в руки. Вокруг нее сразу люди кольцом. Они возвращались в свой заповедный Павловск. Кто откуда? Взрослые ребята. Девочки сгрудились взволнованной стайкой у дворцовых колонн, как птицы-синицы среди весны. Весна набирала силу. Хоть и горькая, полуголодная, военная еще, но весна. В родном доме, откуда изгнан вражий дух. Ох, и набедовали ребята. Нина в блокаде умирала. Тося в партизанском отряде рисковала жизнью. Она связной была. А Зина в оккупации натерпелась. Некоторые из них в свои 14 теперь за всю семью отвечали. За сестренок, братишек младших. Отцы-то с матерями в сырой земле лежат. Повсюду валялись куски сплавившегося свинца от крепления каменных колонн и балок. Анна Ивановна сказала ребятам: «Это слезы дворца. Сохраните их для истории. Ведь мы здесь все скоро восстановим. Даже не сомневайтесь». А они не сомневались. Ребята твердо решили: «Мы в стороне не останемся. Слезы свои запомним, но плакать больше не будем». В парке торчали сплошные пни. Взрослые проводили попенную инвентаризацию, чтобы определить, какие деревья тут росли. Девочки расчищали дорожки. Да чего же неподъемная была березка, взрывом подкушенная. Нина тащила ее, руки обрывались, а она все равно волокла и дотащила. А есть хотелось. Анна Ивановна их подкармливала, чем могла. Она продукты для рабочих, что дворец восстанавливали, из Ленинграда привозила на саночках. Пропуск-то только ей, директору, был выдан. А ребята тоже, получалось, рабочие. И взрослых много добровольцев, да и солдаты помогали. Анна Ивановна к заместителю Берии пробилась на прием, и он солдат дал. Девчонки быстро уставали. Все худенькие, бледные, слабые. Хлебом с солью перекусывали, сидели на приступочке. А Шора Комсорг подружкам и говорит: «Через 4 года здесь будет город-сад». Подружки вздрогнули, голову подняли, заулыбались. И Шора начала Маяковского читать. На память, как до войны запомнила. Про рабочих Кузнецк строя. Про то, как сидят в пыли рабочие, засохший хлеб жуют. А главное, мы знаем, город будет. Мы знаем, саду цвесть. Нина прошептала: «Это же про нас, девочки. Про Павловск наш родимый». И они вслух все произнесли: «Здесь будет город-сад». Все равно, что поклялись. А потом пни взорвали и посадили молодые деревца. Реставрировали не только дворец, но и сад. Николай Викторович Вейс подготовил документы для восстановления Павловского музея. Он уже вернулся из эвакуации вместе с сыном Генрихом. В 41-м Генриху только-только 6 лет исполнилось, а теперь шел 11-й год. Генрих в рабочий пошел. Когда канаву восстанавливали, он колышки мастерил. А потом из тайников начали извлекать спрятанные экспонаты, разыскивать закопанные скульптуры. Генрих тоже искал. И вот же везение какое! Нашел статую Аполлона Мусагета. А это покровитель всех искусств, а значит, и их Павловск. У дворца скоро пленные немцы появились. Тоже завалы разбирали, которые сами и устроили. Подростки косились на них с ненавистью. Анна Ивановна заметила и заговорила с бывшими врагами на чистейшем немецком языке. С каким же уважением пленные посмотрели на их директора? Ребята примолкли, растерялись и загордились, и смутились от чего-то, и ощутили в себе достоинство, про которое забыли, пока война шла. Война всем душу покорежила, но сейчас начинался мир. Он ворвался в весну салютом. День Победы ребята встретили в парке. Они нашли ящик трофейных немецких ракет и устроили настоящий фейерверк. Первые залы открылись здесь в 1955 году. Полностью Павловск высиял в 1970-м, раньше всех загородных дворцов, искалеченных войной.
Вы слушали рассказ петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Саду цвесть» из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор, редактор Марьяна Никольская.
Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездонное. Сердце словно отчаянный гром ленинградский. Гремит метроном неумолчный, гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба.
Виктор Драгунский.
Арбузный переулок.
Я пришел со двора после футбола, усталый и грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер 5 со счетом 44-37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: «Я, мама, сейчас быка съесть могу». Она улыбнулась.
«Живого быка?»
– сказала она. «Ага», – сказал я. «Живого, с копытами и ноздрями». Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной.
«Ешь!»
– сказала мама. Но это была лапша. Молочная, вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки. Не то чтобы есть. Я сказал: «Я не буду лапшу». Мама сказала:
«Безо всяких разговоров».
Там пенки, мама сказала.
Ты меня вгонишь в гроб. Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей.
Я сказал, лучше убей меня. Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу.
Это ты меня убиваешь.
И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил.
О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?
Мама сказала.
Полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро 11 лет, а он как девочка капризничает.
Мне скоро 9, но мама всегда говорит, что мне скоро 11. Когда мне было 8 лет, она говорила, что мне скоро 10. Папа сказал.
А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?
Я сказал, это лапша, а в ней пенки. Папа покачал головой.
Ах, вот оно что. Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе.
Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. Это что такое марципаны?
Я не знаю.
Сказал папа.
Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. А специально для барона фон Кутькина-Путькина. А ну давай, ешь лапшу.
Да ведь пенки же.
Заелся ты, братец, вот что.
Сказал папа и обернулся к маме.
Возьми у него лапшу.
Сказал он.
А то мне просто противно. Кашу он не хочет, лапшу он не может. Капризы какие-то, терпеть не могу.
Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел, по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все так молчали. А потом он сказал, и как будто не мне и не маме, а так кому-то другому, кто его друг.
«Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень»,
— сказал папа.
Как невесело, неуютно тогда было в Москве. Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно. Взрослые все ходят нахмуренные. Радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет 11-12 было. И главное, что я тогда очень быстро рос. Тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что? У всех так было. История известная. Писано-переписано, читано-перечитано. И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверное, их привезли, чтобы потом по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька. Худой такой, небритый и беззубый, что ли. Рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу. А тот продавщице в белом, а та еще кому-то четвертому. У них это ловко так цепочкой получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть, играют люди в зелено-полосатые мячики. И это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел. И дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом. Славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или просто промахнулся. И, пожалуйста, трах! Тяжеленное арбузище вдруг упал на мостовую, прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками. Как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока, и когда я почуял этот запах такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу, зовут. «Мальчик! Мальчик!» Я оглянулся. А ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: «На-ка, милый, арбуз-то тащи, дома поешь». И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому. И позвал своего дружка Вальку. И мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусища во всю ширину арбуза. И когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши. А уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись, и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет. Знаешь какой? Как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба. А то мы бы еще лучше наелись. Да.
Папа отвернулся и стал смотреть в окно.
А потом еще хуже. Завернула осень,
сказал он.
Стало совсем холодно. С неба сыпал зимний, сухой и меленький снег. Его тут же сдувало сухим и острым ветром. Еды у нас стало совсем мало. И фашисты все шли и шли к Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб. Мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота. Он просто как будто прилип к позвоночнику. И я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают. И может быть, опять один упадет. И может быть, нам его опять подарят». И мы закутались с ним в какие-то бабушкиных платки, потому что холодюга был страшный. И пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, и в Москве тихо было, не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал: «Наверное, завтра приедет». «Да», — сказал Валька, — «наверное, завтра». И мы пошли с ним домой. А на завтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал.
Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним, а я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа, и мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут. И мне от этого просто жутко сделалось. И я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю и наклонил потом к себе и выпил остатки, и хлебом обтер донышко и ложку облизал.
Вы слушали рассказ Виктора Драгунского «Арбузный переулок». Читали Вова Каренников и артисты петербургских театров. Режиссер Галина Дмитренко. До новых встреч!